Глава 8. Выброс. Все складывалось так здорово, что я встревожился. Не бывает столько меда в одной банке. И щенок жив, и артефакты целы, и полтергейста мы как-то очень быстро прогнали. Поэтому, когда на мой ПДА шлепнулось сообщение от синоптика, я не удивился. А в некотором смысле даже обрадовался. Вот она, большая ложка дегтя в наш мед. Законы природы работают нормально. Внимание всем! Экстренной срочности! Выброс 8.32 по МСК. Интервал достоверности 7 минут. Я зачел сообщение товарищам. Мол, что делать будем? Погоди, это что же получается? Оторопело пробормотал Костя, взглянув на часы. Выброс может случиться уже через 5 минут. Если верить синоптику, я кивнул. Вступил неожиданно спокойный Борхес. Да я бы не особо сокращался. Спустимся сейчас в цокольный этаж, найдем местечко по суше и спокойно себе пересидим. У меня карты есть, можно в преферанс перекинуться. На артефакты. При этих словах глаза Борхеса алчно блеснули. Он был явно самого высокого мнения и о своей технике игры в преферанс, и о сопутствующей ему карточной удаче. Если бы вертушки с десантом нас не ждали, мы бы, конечно, приняли предложение Борхеса. Преферанс в зоне идет особенно хорошо. Не то, что какая-нибудь тривиальная бура. Или менее тривиальный, но все равно малосерьезный деберц. Но там, за бетонной оградой подстанции, нас дожидались 15 человек, чью судьбу верил нам полковник Буянов. А если считать с экипажами вертолетов, то и все 20. И мы были обязаны в первую очередь позаботиться о них. Но, конечно же, стоило мне начать заботиться, как сработал закон подлости. Ни одна наша рация не смогла пробиться через аномальные помехи железного леса к вертолетам, хотя нас разделяли какие-то несчастные 200 метров по прямой. Что же касается системы сообщения через ПДА, то мы не имели права полагаться на это ненадежное и зачастую отчаянно тормозящее средство. Вот почему я ответил нашему проводнику так. Прекрасная мысль, дружище, но придется нам сейчас пробежаться, и притом очень быстро. Куда бежать? Да ты охренел! Сейчас выброс шарахнет! Выпучил глаза Борхес. Вообще-то ты можешь оставаться, если хочешь. Ты свою работу сделал, нас до тайника довел. Собственно, можем попрощаться. Встретимся через 5 дней на Скадовске. Принесу гонорар и бутылочку доброго бурбона, чтобы жизнь тебе подсластить. Борхес с явным сомнением посмотрел на меня. Мужики, что бы вы ни решали, решайте быстро, нервно сказал Тополь и зашагал к выходу из кабинета. А, была не была, я с вами, махнул рукой Борхес. Я был уверен, что в тот момент им двигала вовсе не жажда погеройствовать за бесплатно, а боязнь потерять гонорар. Вот, небось, подумал Борхес, останутся эти два балбеса без присмотра, пойдет все по звезде, и плакали мои денежки вместе с бурбоном. И мы побежали. Сперва, включив дошлепные фонари, вниз по загаженным лестницам. Потом, через закопченный многочисленными сталкерскими ночевками у костра вестибюль. Потом, мимо частокола железных опор ЛЭП. Ржавые волосы хлестали нас прямо по золоченным бронестеклам шлемов. Лилипутские мясорубки с шипением плевались своим потусторонним жаром. Пот заливал глаза, и больше всего на свете мне хотелось сорвать к чертовой матери неудобный гермокостюм. Но именно гермокостюм был единственной надежной защитой от аномалий и ржавых волос, а также давал, пусть эфемерную, но все-таки надежду протянуть 2-3 минуты и под выбросом. Впрочем, самому заклятому врагу не пожелаю я остаться под открытым небом в минуты, когда все стихии зоны восстают против тебя, беззащитного как букашка. первым вертолетов достиг Тополь, еще не растративший запасы здоровья, накопленные в армейском тренажерном зале. Он подскочил к десантной двери ближайшей вертушки и забарабанил в нее так энергично, что внутри наверняка подумали «зомби». Люк перед его носом отъехал по направляющим в сторону, и Тополь вскочил в проем с легкостью горного барана. «Бойцы, сейчас выброс будет!» — заорал Костя. «А что это выброс?» — спросил совсем молоденький разведчик, приставленный к огромной дуре пулемета «Корт». «О боже!» — застонал Тополь. «Вы что, действительно не знаете?» «Откуда?» — спросил другой десантник. «То есть нам что-то такое рассказывали? Но это ведь все хрен запомнишь». «Значит так, лекции оставим на потом», — выпалил Костя. «А пока выполняйте мои указания». «Бойцы, подтверждаю», — сказал майор Филиппов. «Все внимательно слушаем товарища военсталкера». Разумеется, общение шло при помощи компактных радиостанций, имевшихся в каждом гермокостюме. Таким образом, мы и бойцы, распределенные по двум вертолетам, как будто бы находились в одной комнате и могли вести вполне живое общение. Благо, расстояния были совсем небольшими, и традиционные помехи зоны нас не глушили. «Первое. Пилотам выключить все бортовое электрическое оборудование», — начал Тополь. «Второе. Задраиваем люки и двери, после чего забираем их подручными средствами, желательно брезентом и брониками. Третье. Всем надеть защитные очки, закрыть глаза и лечь на пол кабины. Если такой возможности нет, прячем лицо в коленях». «Тяжело в учении, легко в очаге поражения», — вставил я, чтобы как-то разрядить обстановку. Разведчики нервно засмеялись. Все указания Тополя были выполнены в точности. Мы с Борхесом тоже не форсили, а залегли по всем правилам. Благо мы попали на борт второго вертолета, где в десантном отсеке было попросторней. Меж тем прошла минута. Прошла другая. За бортом было спокойно и благостно, будто и не в зоне мы, а в городском парке. Ну, пасмурно, ну, листья пожухли. Но бояться-то нечего. «Какими же идиотами будем выглядеть мы, если выяснится, что синоптик ошибся», — подумал я. А с другой стороны, мне очень, ну, просто с невероятной силой хотелось, чтобы синоптик ошибся. Синоптик не ошибся. Я не специалист по сейсмологии, но мне показалось, что первый толчок имел силу баллов 5, не меньше. Вертолет тряхнуло так, будто рядом взорвался артиллерийский снаряд. Громыхнули прикрученные кронштейном бортовые пулеметы. Увесисто звякнул мой бесценный хабар в рюкзаке. Череда следующих толчков прошла в темпе автоматной очереди. Я едва не прокусил себе язык, а Борхес, кажется, что прокусил. По крайней мере, ругался он, как последний сапожник. Где-то поблизости за подстанцией тоскливо завыла, занудила перепуганная псевдоплоть. В корзинке у Тополя проснулся наш капсуль и принялся жалобно тявкать, скрестись, а затем сменил тон и начал подвывать псевдоплоти. «Кого мы подобрали пилять?» — вполголоса сказал Костя. «Неужели все-таки щенок-мутанта?» «Смотрю, прозрение у тебя», — вздохнул я. «Крайне своевременные». Я хотел утешить его, что у щенков, как и у всех детенышей, очень развит инстинкт подражания, и что не обязательно быть щенком-мутантом, чтобы подвывать псевдоплоти. Так что не все потеряно. Может, и посторожит еще амбары наш длинноухий. Но в следующую секунду пошла ионизирующая компонента выброса, и связь между нами пропала окончательно. В раз застрекотали, заистерили все счетчики Гейгера, хотя глаза мои были плотно зажмурены, хотя закрыл я голову руками, а дополнительно лицо мое было защищено позолоченным бронестеклом, все равно пылающая ярче термоядерного взрыва небесная вспышка, сопровождающая любой по-настоящему сильный выброс, обожгла мне сетчатку. Или показалось, что обожгла. Дело в том, что многие выбросы сопровождаются еще резким скачком псиполя, со всеми вытекающими последствиями, вроде сенсорных фантомов, видений, галлюцинаций зрительных и слуховых. У меня когда-то приятель был, психиатр с красивой фамилией Скородумов. Так посталкеровал он годик под выбросами, а потом на кафедру свою психиатрическую вернулся и кандидатскую за месяц накатал, по следам увиденного. Говорят, защитил на ура, и теперь спецназ ГРУ аттестует. Кто годный, а кто и нет, по причине психической неустойчивости. Хлебное место по слухам. Что было дальше, я помню смутно. Это, как сказал бы психиатр Скородумов, нормальная реакция психики, которая защищает себя от опыта терминальных состояний. Казалось, прошли сутки, а то и двое. Но факт в том, хронометры лишены психики, а потому врут существенно меньше людей. Что длилось это светопредставление полчаса и окончилось так же внезапно, как и началось. «Вставай, Вова! Бутерброд с антидотом трескать пора!» — услышал я в наушниках голос Борхеса. «Вот же грехи наши тяжкие!» — кряхтя пробормотал я и кое-как поднялся на четыре. Как оказалось, выброс мы пережили благополучно. Никто не ослеп, не сошел с ума. А вот вертолетам нашим повезло меньше. У командирского борта лопнули посадочные фары и обуглилась резина на колесах шасси. Но главное, все пять лопастей несущего винта, выполнены из превосходного углепластика, оказались закручены штопором. Наш борт, хотя и сохранился отлично внешне, остался безо всей авионики, метафорически говоря, ослеп, онемел и оглох. «М-да, на таком мы далеко не улетим», — угрюмо промолвил майор Филиппов. Лицо у него было очень озабоченным. А вот мне, признаюсь, с трудом удавалось сосредотачиваться на наших проблемах, при всей их грандиозности, потому что пока пылал и громыхал выброс, я вдруг как-то незаметно погрузился в думы о личном. И от дум этих впал в страшную депрессию. Да и любой бы впал. Вот послушайте. История третья. О девушке с питоном. Так что у меня там было такого на личном фронте, отчего я впадаю в страшную депрессию, спросите вы. Ведь спросите рано или поздно, даже если поначалу будете делать вид, что это вам совершенно неинтересно. Скажу. На личном фронте у меня, как обычно, полный разгром. Дымящиеся руины. Дрезден после бомбардировки союзников. Разверну-ка свою неказистую метафору. В общем, сам не знаю, как меня угораздило полюбить очередную принцессу. Вначале была принцесса Ильза, затем Гайка, принцесса Зоны, а вслед за ней появилась Лейла, принцесса Кабаре Овация. Дочь узбекской матери и русского отца Лейла танцевала восточные танцы в кабаре на окраине Киева. И по паспорту ее звали Лена. Елена Юрьева. Нужно сказать, это было совсем небольшое кабаре, безо всякого избыточного пафоса. За столиками сидели люди среднего и чуть выше среднего достатка. Конферансье объявлял номера. Сразу же на небольшую, но затейно освещенную сцену вываливался заявленный. Фокусник с цилиндром, набитым кроликами, вокалистка в образе Мэрилин Монро и с теми же примерно вокальными данными, дуэт комиков Лёлик и Болик и моя зазноба, великолепная Лейла. Великолепная Лейла исполняла один из своих номеров и точно лебедица уплывала за сцену. После Лейлы следовал факир, который под идиотские комментарии подвыпивших гостей кабаре хватал саблю, дышал огнем и складывался в восьмерку. До того, как мы с Лейлой познакомились, я смотрел программу в этом кабаре раз 15 и выучил наизусть все шоу. Меня раздражал Йог, фокусник с его нескончаемыми платками, завязанными на морской манер, а равно и с дурацкими глубокомысленными улыбками вгонял меня в сон. Мэрилин Монро, казалось, да и была пошлой тупой коровой, а хрестоматийная «Пу-пу-пи-ду» из знаменитой песни «I wanna be loved by you» кабарышная Мэрилин пропевала как «бу-бу-бу-бу-бу». Тоска. Зато, когда выходила Лейла, ее номера просто заколдовали зал. Иногда она просто исполняла танец на какую-то странноватую арабскую музыку с ощутимым преобладанием барабанов, выписывала кренделя ручками и ножками, вращала своей красивой гладкой попой, трясла аккуратным нежным животом. Иногда она выходила на публику с огромным песочного цвета питоном, который сонно извивался вместе с ней. Она томно целовала питона. Она давала ему ползти по себе, чувственно отставив руку, унизанную перстнями. Она боролась с ним, и это был самый соблазнительный вид борьбы, который я видел в своей жизни. Это потом, когда мы с Лейлой стали, так сказать, близки, я узнал, что питона она брала на прокат в виварии медицинского университета, что смешной питон, наевшись до отвала лабораторных мышей, фактически спал с открытыми глазами, и что вся эта борьба была фикцией, призванной увеселить подвыпившую публику. А тогда это был для меня эпос, ожившая сказка из «Тысячи и одной ночи». Но когда Лейла выходила на сцену с канделябром на макушке, этот канделябр держался на особого рода шапке, которую танцовщица надевала на голову, когда она начинала выписывать своим мягким задком фигуры, а на голове у нее пылали две дюжины свечей, я был готов упасть перед ней на колени и молить ее, нет, не о любви, а хотя бы о том, чтобы она посмотрела в мою сторону. Нужно ли говорить, что я влюбился в Лейлу во время отпуска, который я в тот год проводил по-простому в Киеве? Что все мои вечера были свободны, что кошелек мой был полон хрустящих новеньких бумажек с портретами разных политических и исторических деятелей, американских, украинских, европейских, что никакой тополь со своими циничными комментариями мне в ухо не дышал. Первые две недели я не делал никаких попыток познакомиться с прелестной танцовщицей. Причин было несколько. Первое. Я был уверен, что у этой райской бабочки, был у нее в репертуаре и номер с шифоновыми крыльями, уже кто-то есть. Возможно, этот кто-то даже муж. А где муж, там и кто? Правильно, дети. Но главное, я не знал, что предложить мне этой красавице, чья равнодушная улыбка буквально сводила меня с ума и не давала спокойно спать ночами. Вот, допустим, все у нас сложилось. Произошло чудо, и она благодаря этому чуду полюбила меня, вашего комбата, ничем таким непримечательного, не слишком умного, не особенно красивого и даже не больно-таки удачливого. И что? Потом что? Поехали со мной в зону? Я буду ходить за хабаром, а ты будешь сидеть дома и жарить мне куриные окорочка? Ведь она, я был в этом уверен, к совсем другой жизни привыкла. Вместо зомбаков в этой другой жизни красивая и чуточку странная восточная музыка с барабанами и дудками. Вместо бандитов – благодарные зрители, вместо артефактов – цветы и рахат-лукум. Мы познакомились совершенно случайно. И вы не поверите, я вообще не узнал ее. После окончания программы я вышел из кабаре и направился к своей гостинице. Проходя через парковку, я заметил невысокую брюнетку с аккуратной кудрявой головкой, бледную, с потерянным выражением лица. На брюнетке был светло-голубой джинсовый костюм, брючки и куртка. Брюнетка пыталась поменять колесо у своей убогой малолитражки, но домкрат отчета совершенно не желал служить опорой в этом дурацком деле. Надо ли говорить, что я помог девушке с колесом? И только когда она в третий раз рассыпалась в благодарностях, до меня дошло, что передо мной... Да-да, та самая богиня со сцены оваций. Только теперь лицо ее полностью лишено грима. На голове больше нет длинногривого парика, а вместо роскошного, расшитого разноцветными бусинами и блестками лифа и разлетающихся на всяком вращении шаровар, украшенных широким драгоценным поясом с бубенчиками, обычная городская одежда. Я, конечно, пригласил ее в ресторан. Она отказалась, но телефон мне оставила. На следующий день я пригласил ее погулять в парк. Она согласилась. Короче, я сам не заметил, как провел в Киеве 2 месяца. Партнеры обрывали мне телефон. Недруги пустили слух о моей гибели. Костя, Тополь, Уткин, отчаявшись уговорить меня вернуться при помощи традиционных увещеваний, упирая на прибыль и сталкерскую честь, нарочно говорил ни о чем. Все было тщетно. Я увяз в своей любви, как муха в теплом меду. И сладко, и выбраться мочи нет, и что делать завтра, не ясно. Мой день выглядел так. С утра я тщательно готовил себе и Лейле завтрак, теперь мы жили в снятой квартире. Затем мы занимались любовью, благо сексодром в этой квартире был 3 на 3 метра. После этого Лейла мчалась в хореографический класс, она ведь танцовщица, поддерживала форму каждый день. А я шел шататься по столице. Возвращался, читал книги, готовил нам обед. Мы вместе кушали. После обеда я зашпиливался в какой-нибудь убойный шутер на своем ноутбуке, а Лейла бежала по делам. Проведывала маму по имени Наргиз, которая работала тренером по беллидэнсу, или кого-нибудь из подруг, и мчалась в клуб. А я пока то да сё, читал книжки и лазил по интернету в поисках все новой информации по поводу сбыта артефактов и новейших девайсов. Вечером я встречал Лейлу возле черного выхода из кабаре, и мы ехали домой на ее крохотной рыношке в отдаленный спальный район, из которого оказалось до зоны ближе, чем до центра. Мои ноги упирались мне в подбородок, и казалось, я копчиком чувствую каждую яму. По возвращении домой мы выпивали бутылку французского сухого вина. После выступления Лейла обычно была нервной, перевозбужденной и спать не хотела. Ей нужна была релаксация, и она ее получала. Потом мы ложились спать, а утром все повторялось снова. Через 3 месяца такой жизни я понял, надо что-то решать. А что? Выходи за меня замуж, Лейла. Меня все устраивало. Мне все нравилось. Я любил Лейлу. Но вот эту-то фразу я никак не мог произнести. Черт его знает почему. Может потому, что во время нашего общения Лейла в основном молчала? Или потому, что имя Лейла в переводе с арабского означает «ночь»? Возможно ли в принципе жениться на ночи? Разумеется, соображение о том, что я увезу милую и добрую столичную танцовщицу в ад под названием «закрайные зоны», тоже имели место. Но в основном дело было не в них. «В субботу мой день рождения», — как-то утром сказала Лейла своим тихим мелодичным голоском. «Мы куда-нибудь пойдем или дома праздновать будем?» «Я уезжаю сегодня вечером», — сказал я, стараясь не смотреть ей в глаза. «Сегодня Костя раз 10 звонил. Теперь по-настоящему пора».
«Ну, пора так пора», — с трудом проглотив комок обиды, сказала Лейла.
Она ушла в свой хореографический класс, а я собрал вещи и уехал, не дожидаясь вечера. До сих пор казню себя, что не купил ей подарок на день рождения, не послал даже цветов. «Мудак? Мудак! Никогда так не делайте, мужики!»